Радиорубка. Будет жарко.
Здравствуйте, начинаем нашу радиорубку. У микрофона Лидия Андреева. Представляю гостей нашей студии, мои коллеги Андрей Абрамов и Сергей Уфимцев.
Здравия желаю, товарищи!
Всем привет!
Да, ну, как, наверное, можно уже догадаться из приветствия Сергея, мы сегодня будем говорить про армейскую службу. Сразу же озвучу нашу тематику. Как вы считаете, нужно ли вернуть двухлетний срок армейской службы? А может быть, вообще отказаться от срочной службы в нашей стране?
А может быть, начать призывать девушек?
И перевести ее на исключительно контрактные, на профессиональные, так сказать, рельсы. Ну вот, кстати, да, про женскую обязательную военную службу, я думаю, тоже у нас останется время поговорить.
Там их очень не хватает.
Ну да, я думаю, конечно. 7000 ровно 953 это эфирный телефон. Также Viber и WhatsApp у нас по-прежнему работают 8-908-0953-953. Ну, еще раз повторю вопрос. Вопросы наши. Как вы считаете, достаточно ли годовой нынешний срок службы в армии? Стоит ли его увеличить? И вообще, может быть, срочная служба это не наш российский вариант, а нужна исключительно профессиональная контрактная служба.
Да вообще любые мнения звоните, высказывайте. Может быть, нам стоит реформировать эту систему срочной
армию,
службы.
Да?
Да, как бы ваше предложение. Может быть, вы сегодня скажете нам, что подскажете такой классный вариант, как нам обустроить Россию из разряда, что вот его этого 23 февраля и примут.
Ну вот прямо сейчас мы узнаем, как обустроить Россию. Добрый день. Говорите, пожалуйста.
Добрый день, Игорь Григорьевич Левин.
Здравствуйте,
вот
Игорь.
По поводу службы. Да, один год это ни о чем. Только пришел в армию и уже домой собираться. Два года — это реально. И очень даже полезно служить. Я сам служил с удовольствием. Хоть и за границей, но ничего страшного.
Игорь, а вот такая штука, как бы, ну, она достаточно известная, что вот первый год новички, да, а второгодники вот эти, они становятся дедами, и этих новичков всячески там шпыняют. Вот ведь это была одна из главных причин, почему армию сделали однолетней.
Да это бредятина полная.
То есть вы не сталкивались в своей практике армейской с эпизодами?
Ну, как такового дедовщины я не наблюдал. Я за границей там супер-пупер. В общем, было все. И дело в том, что дисциплина, в первую очередь дисциплина, сейчас такая расхлябанность среди молодежи,
ну,
что,
знаете,
как говорится, уже некуда.
Дедовщина...
А там хоть немного к порядку приучат.
Дедовщина,
это самое главное.
Дедовщина, она есть везде, даже на гражданке. Вот,
даже в школе.
Банальный пример. Вот Лидия Андреева пришла к нам на работу год назад. Она была новичком. И вспомнили, да, как тебя дембеля в Комсомольске заставляли стирать носки, бегать в магазин. Ребят, я шучу, конечно же.
Да-да, на все офисные дни рождения.
У нас Лида очень хрупкая, худенькая женщина, никто ее в магазин, конечно же, не отправит. Это нерационально.
Ну да, у нас, действительно, я не так много принесу. Ну вот, ладно, давайте, коллеги, вот мнение слушателя мы с вами как бы учли, да, выслушали.
А я предлагаю товарищу Уфимцеву. Товарищу Уфимцеву ответить. Он, я знаю, подобной позиции придерживается.
Ну, давайте, товарищ Уфимцев.
Ну,
да.
Конечно же, я противник полной отмены службы по призыву. Потому что, ну, во-первых, это как бы очень хорошая традиция. Я не вижу смысла ее отменять. Во-вторых, если мы сейчас перейдем полностью на контрактную службу, то я не думаю, что это сильно повысит нашу боеспособность, во-первых. Во-вторых, на это нужно очень-очень много денег. Я думаю, что лучше вот эти вот деньги, которые мы потратим на полностью профессиональную армию, наше государство могло бы пустить в другое русло.
Угу. Вот прежде...
Например, там, грубо говоря, залатать яму на улице Красной, которая там уже 4 года.
Ну, у нас много где ямы есть. Вот сейчас, прежде чем я товарищу Абрамову передам слово, давайте послушаем военного обозревателя комсомолки товарища Баранца.
Десятки тысяч офицеров, командиров, не то что плачутся, они ноют постоянно от того, что к ним из учебных подразделений приходят десятки, сотни тысяч недоучек, которые корежат боевую технику и которые, прослужив каких-то 9 месяцев, становятся уже дембелями и уходят из армии. Таким образом, армия становится своего рода неким таким курсами по ускоренной подготовке бойца. Это несерьезно. Виктор Баранец, «Комсомольская правда», Москва.
Ну вот мнение Виктора Баранца понятно, да, что год это слишком мало. Ну, естественно, срочная служба необходима. Сейчас у нас звонок по-прежнему. Вот наш слушатель просим чуть-чуть подождать, повисеть немножко. Сейчас я вот дам слово Андрею Абрамову, после этого мы вас выведем в эфир.
Да, моя позиция такова. Срочную службу нужно отменять, но При этом я предлагаю возродить, вот максимально возродить те самые уроки НВП, которые были в советской школе, а сейчас они какие-то стали формальные. То есть приглашать в школу там кадровых действующих военных, устраивать пацанам нормальные серьезные выезды на полигоны, может быть, там по нескольку недель. И я еще сторонник военных факультетов и военных кафедр. Дальше объясню, почему.
Андрей, если у нас сейчас начнется настоящая военная подготовка в школе, у нас набегут мамочки обезумевшие и скажут, куда вы мое дитя тащите? Он еще несовершеннолетний, ему нельзя в поле, ему нельзя трогать автомат, и вообще он пальчик поранил.
Давайте сейчас слушателя нашего выведем в эфир, он давно достаточно дожидается. Здравствуйте, говорите.
Здравствуйте, меня Александр зовут.
Здравствуйте, Александр.
Я вот еще хотел сказать. Вот раньше, когда вот у меня был призывной возраст, я в армию не пошел, потому что мне в детстве пальцы оторвало. Я думал, как мне повезло, что мне 2 года не надо париться просто. Ну, а вот если вот год, в принципе, можно попариться, я бы так сказал, ради прикола. Ну, 2 это много, я скажу честно. 2 года, ну, что там делать-то, елы-палы.
А что там год делать?
Не, ну, год-то еще как-то, год как-то еще вот он... Пришел и ушел.
Здоровье поправить.
Да-да.
Но вот насчет поправить, это такая спорная
да,
штука.
Это в какую
кто-то
сторону?
Там отъедается,
это, ребят,
но кто-то нет.
Это, ребят, совсем не спорная позиция. Там действительно поправляется здоровье. Вот даже мнение такое приведу. Вот у нас не берут на службу по призыву людей с язвой желудка. Потому что ему это нельзя, то нельзя.
Спецдиета, да.
Спецдиета нужна и так далее. Есть такое мнение распространенное. Ну, я не скажу, что оно правильное, но оно есть. На самом деле там реально вылечить эту самую язву желудка. Потому что ты... реально питаешься правильно. Во-первых, ты ешь в одно и то же время. Во-вторых, у тебя сбалансированная еда, то есть там каша, овощи, суп горячий, яйца, масло. То есть абсолютно сбалансированное питание. И в-третьих, ты там не жрешь фастфуд. Ну, нет, конечно, ты его ешь, если ты там какой-то обезумевший дембель, у тебя там много денег, и ты можешь ходить в чипок. Но если питаться вот именно тем, что дают в столовой, и именно так, как там устроен распорядок дня, реально вылечить все проблемы с желудком.
Что такое чипок?
Чипок — это солдатская чайная на жаргоне.
Вот мы про сленг солдатский поговорим обязательно сегодня, но вот я сейчас хочу вас спросить, коллеги, собственно, с этого надо было начать. Вы в армии служили сами?
Да, я там похудел на 10 килограммов, пришел юным молодцем, но, правда, буквально за 2 недели после дембеля я снова поправился на 10 килограммов.
Хорошо, Андрей.
Да, а я вот был в армии совсем недавно, 1,5 годика назад. Правда, я отслужил всего месяц. Не потому, что я какой-то, знаете, приблотненный сынок богатых родителей, а просто я параллельно вместе с высшим образованием обучался на военном факультете в нашем ЮРГУ. И потом у меня был месяц сборов в настоящей армейской части в городе Ульяновск. И я считаю, что это здорово. То, как я сходил в армию сначала 1,5 года на лекциях, а потом месяц, это здорово. Не потому, что меня там ничему не научили, а как раз потому, что меня там многому научили.
А чему вот научили? Ну, я так понимаю, плац подметать не научили, да? Чему-то другому.
Смотрите, рассказываю. Сергей, вот я не знаю, чем ты там, как ты траву красил у себя 10 лет назад.
Зелёнкой.
Ага, вот. Я там также по-прежнему это и делают. Очень военный факультет ЮРГУ, это прям очень классно. Там... ты приходишь на лекции раз в неделю, и с утра до там 5 вечера с тобой у тебя проводят обычные занятия. Там преподают преподаватели, бывшие и действующие военные, при погонах. Вот у меня, например, была специальность связь. Да, меня учили настраивать рации эти армейские, разбирать там командно-штабные машины. Пришлось физику. Я выучил азбуку Морзе. Я знаю азбуку Морзе.
Настучи нам чего-нибудь, пожалуйста.
Да, ага. Я уже пропищал. И
он сейчас настучал у финцев дурак.
Да. И знаете, там вот это делается все нехалатно. Вот да, я учился на филологическом факультете. Со мной там, о, мальчик на филологическом факультете, поставим мы тебе 5 за красивые глаза. На военном факультете, во-первых, там были практически одни мальчики, и за красивые глаза оценки не ставили. Так там преподаватели реально строго спрашивают с тебя. То есть я там сдавал экзамен раза 3-4, и это все разы, ни у кого не было автоматов, все зубрили эти билеты, неважно, технарь ты, не технарь, а приходилось вот именно вникать вот там чуть ли не в высшую математику и физику и изучать устройство радиоцепи.
Ага, вот ты говоришь, не было автоматов. Ну, кстати, сам вот автомат-то
автомат был, конечно.
То есть автомат АК был, а вот автоматов оценочных не было. Сейчас короткий у нас будет с вами перерыв. После этого вернемся в эфир. Я напомню, 7000 ровно, 953, телефон студии. 8-908-0953-953, это WhatsApp и Viber. Как вы считаете, хватает ли нам одного года в армии российским призывникам? Или лучше этот срок срочной службы удлинить? И вообще, как вы думаете, наша армия в нынешнем ее виде, она хороша для защиты государства или лучше полностью ее перевести на контрактные профессиональные рельсы? Сейчас короткий перерыв у нас будет.
Радиорубка.
Продолжаем нашу радиорубку. Меня зовут Лидия Андреева. Вместе со мной в студии мои коллеги Сергей Уфимцев, который отслужил в армии в Ульяновске, да? Ульяновске
это
служил.
Это я служил,
да,
в Ульяновске.
Да, Андрей Ульяновский, а Сергей где?
Сергей в штабе писарем отсиделся.
Ага. Так, и Андрей Абрамов, который заканчивал военную кафедру. И тема нашей сегодняшней радиорубки вот какая. Как вы считаете, нужно ли вернуть двухлетний слог армейской службы в России? Или, может быть, вообще срочников не набирать, а чтобы родину защищали исключительно контрактники? То есть те, кто уже прямо вот профессиональный, кого не надо ничему учить. 7000-953 — это наш эфирный телефон. Вайбер, ватсап 8-908-0953-953. Очень будем рады вашим мнениям. А сейчас вот я хочу вернуться к теме, о которой мы немножечко успели поговорить. Это дедовщина. Вот сегодня стали мы копаться вообще, откуда пошла дедовщина в русской армии. И записали небольшую справку «Комсомольской правды». Давайте послушаем.
Справка на радио «Комсомольская правда». Дедовщина в армии СССР расцвела в 1970-80-х годах, однако ее корни следует искать за пределами периода застоя. Случаи неуставных отношений встречались и в ранние годы советской власти, и в царской России. Приемы издевательства старших над младшими в военных училищах поражали разнообразием. К примеру, суровые майоры первого класса могли заставить новичков в наказание жрать мух. Первый случай дедовщины в Красной армии был зафиксирован в 1919 году. Трое старослужащих до смерти избили сослуживца потому, что тот отказался выполнить за них определенную работу. По законам военного времени все трое были расстреляны. Во времена СССР молодые зачастую стирали дедушкам одежду, подшивали воротнички, отдавали деньги. Но не все прогибались под стариков. В основном им противостояли духи со спортивной подготовкой, закаленные в уличных драках шпана или этнические группировки. Были в армии и ритуалы. Переход на следующую иерархическую ступень сопровождался специальным переводом. К примеру, солдата били ремнем столько раз, сколько месяцев ему оставалось служить. Однако при переходе в категорию дедов удары наносились ниткой, при этом солдат должен был кричать во весь голос.
То есть, если честно, тюремные какие-то нравы.
Это какой-то ужас, да, экзекуция средневековая. Поэтому, это ведь все было в нашей армии. И я рад, что убрали вот этот год, когда люди толком страдали какой-то ерундой, начинали вот избивать молодых ребят, гопники какие-то, ей-богу. Угу.
Ну, знаешь, Сергей, вот та же дедовщина, она есть и в детском садике. Каких-то более слабеньких мальчиков могут обижать другие мальчики.
Я вам больше скажу, девочек тоже обижают.
В школе та же самая история, в институте, на работе, не знаю где, на пенсии еще.
Дедовщина, вот этот буллинг, да, его надо прекращать.
Дедовщина, она есть везде. И я считаю, что полностью ее искоренить просто-напросто невозможно, потому что, ну, это такая особенность человеческого мышления, потому что в казарму попадают одновременно и интеллигентные люди, и какие-то...
Это стресс.
Ребята, у которых за плечами, там, грубо говоря, условка, и еще кто-то. Я думаю, что единственный человек, который может дедовщину убрать, полностью снести, это командир подразделения. Никакой там комитет солдатских матерей не нужен, никакие там прокурорские проверки не нужны, потому что прокурор приедет, посмотрит, спросит солдат: у тебя все нормально? Ему скажут: так точно, товарищ прокурор. И он уедет, и дальше начнется все по накатанной. Единственный человек, который может сделать хорошо искоренить дедовщину, это командир, там, грубо говоря, роты, батальона, ну, может быть, даже командир части. От него очень многое зависит. Что он пообещает солдатам, как он накажет солдата, который провинится, вот от этого все зависит.
Ну, то есть это все исключительно личная такая инициатива неких хороших мужиков на местах.
Скажем так, ну, не просто хороших мужиков, а грамотных мужиков, которые могут коллектив свой каким-то образом организовать.
Да, правильно. Вот поскольку я 2 года назад был в армии и видел, что происходит. Знаете, там сейчас вот на каждой информационной табличке, в каждой казарме, на каждом этаже, в каждой роте висят какие-то выдержки из судебных дел. Дескать, солдат, внимание, вот этот вот человек осужден за неуставные отношения, то бишь за дедовщину, и приговорен военным судом там к 3, к 2, ну там сроки небольшие, но есть и реальные заключения, и понятно, что это лишение погон, звания, никакой тебе ни пенсии, ни поблажек, то есть, ну, вроде как вот пропаганда в этом плане, дескать, не смей поднимать руку на сотоварища, она существует, но при этом она выглядит формальной, ведь, как вот Сергей уже сказал, в казарму попадают разные люди, и... Это же, может быть, тебя избивать будут не в прямом смысле, а вот психически на тебя
моральное
давить,
давление.
Да? И вот сколько случаев было даже среди наших южноуральцев, да, сколько вот солдатиков, молодых ребят, вот, извините, вот там повесилось, погибло, брали автоматы, расстреливали часть, вот сколько таких ЧП было. А все из-за того, что какой-то дурачок, какой-то дедушка возомнил себя выше и вот намеревался самоутвердиться за счет вот этого Салабона.
А тут у тебя уже начинается обучение жизни в обществе. Ты уже начинаешь соображать, как мне сделать так, чтобы, ну, чтобы стать обычным солдатом, чтобы тебя никто лишний раз не трогал. Где-то сюлить, где-то сбежать, где-то что? Ну, сбежать, я имею в виду, избежать каких-то конфликтов.
Ну да, потому что если сбежишь, тоже ответственность наступит.
Особенно.
Да, давайте сейчас обратимся к эксперту. На связи у нас руководитель военно-педагогического объединения «Воин» Алексей Вепринцев. Алексей, добрый день. Слышите студию?
Здравствуйте. Здравствуйте, слушаю вас.
Ага. Вот уже некоторое время функционирует объединение «Воин» в Челябинске. У вас там подростки тинейджерского, да, возраста учатся, проходят, как вот это можно назвать, начальная военная подготовка или школа выживания? Вот как вы сами характеризуете эту активность внешкольную?
Да, мы считаем, что это допризывная подготовка. То есть подготовка, которая помогает ребятам, будущим защитникам Отечества, овладеть теми знаниями, навыками и умениями, которые помогут им в армейской жизни.
Ага. Например?
Да, выполнить свой долг. Да.
А какие умения? Там автомат разбирают, кросс бегают, что еще? Через колено кидают там вот друг друга.
Вот, конечно же, физическая подготовка – неотъемлемая часть нашей работы допризывной, потому что солдат должен быть физически развит, защитник Отечества. Но не менее важно играет такие выработка таких навыков, как умение жить в коллективе, умение принимать решения коллективно, умение дружить, умение договариваться.
А вот скажите, у вас со своими курсантами заходят такие разговоры о том, что может их ждать? То есть, например, что их может ждать, что они придут в часть и их ударят табуреткой по голове. Или их заставят идти за водкой в киоск, то есть сбежать из части. У вас такие разговоры вообще заводятся? И что вы советуете своим,
да, готовите как-то
своим курсантам?
Значит, такие разговоры мы не заводим, потому что, вот, да, я немножко слышал вот ваш разговор, вот именно как раз о таких проявлениях. Вот, я хочу сказать, что вот эти солдаты, эти военнослужащие, это наше общество, и армия – это институт общества, и, можно сказать, отражение наших людей. Ведь эти солдаты – это те же призывники, те же молодые люди, те же школьники недавно времени. И общество работает над их воспитанием, и когда они приходят в армию и проявляют свои не лучшие качества, то не всегда в этом виноваты командиры, потому что времени за год справиться с этой ситуацией не всегда возможно. А теперь к вашему вопросу, говорим ли мы об этом. Еще раз хотел повториться, вот я сказал, что мы учим ребят жить в коллективе. Вот, да, это очень важный момент, момент договариваться, момент общения. Иногда зачастую, вот я сам как человек военный, прекрасно осознаю и понимаю, помимо физической силы, нужно уметь наводить коммуникации.
Алексей, вот. хочу еще спросить. Вот к теме нашей сегодняшней программы вопрос, который мы слушателям задаем, вот хотелось бы и вам тоже задать. Как вы считаете, нужно ли возвращать двухлетний срок армейской службы, или, может, полтора года, такие мнения тоже звучали, или, может быть, вообще вот срочная армия, составленная преимущественно из срочников, это несостоятельная армия, а нужны исключительно контрактники нашему государству? Вот ваше мнение каково в данном вопросе?
Мое мнение такое, что как минимум полтора года служба должна быть, потому что за год солдат не получает в объеме он получит знания и навыки, необходимые для исполнения своих служебных обязанностей, но он не успевает их сознательно применять. То есть даже просто вот календарный год проходит, он зима, лето пролетело. Но год прошел, он знает, что тем летом было такие-то мероприятия, зимой такие-то. И на следующий год он уже осознанно готов к их выполнению. И физически, и по навыкам, и эмоционально-психологически. Поэтому считаю, что и с учетом насыщения современной техникой, считаю, что год недостаточен для освоения в полном объеме.
Полтора года. Понятно, нам пора прерываться на новости. Алексей, спасибо. Я напомню, Алексей Вепринцев был с нами на связи по телефону. Это руководитель военно-педагогического объединения «Воин». Кстати, контакты этого объединения, где бесплатное обучение, подчеркну, можно найти на нашем сайте kp.ru. А также, собственно, контакты всех военно-патриотических объединений, которые на территории Челябинска действуют. Сейчас прервемся на новости, после этого вернемся.
Радиорубка.
Продолжаем программу «Радиорубка». Меня зовут Лидия Андреева. Вместе со мной в студии Андрей Абрамов, который закончил военную кафедру и утверждает, что лучше в таком виде ходить в армию, чем срочная служба. И Сергей Ефимцев, мой другой коллега, который как раз был срочником и является сторонником этой системы. 7000 ровно 953 – это наш эфирный телефон. Расскажите, какая система ближе вам и, может быть, по-вашему, двухлетний срок армейской службы стоит у нас вернуть. Может быть, год — это слишком мало. Также в Viber, WhatsApp принимаем сообщение 8-908-0953-953. Вот, коллеги, прежде чем схлестнулись мнениями, я обещала, что немножко мы сегодня подробнее поговорим про армейский сленг. Тем более, что вы, вот, представляя противоположные позиции, вполне себе свободно им оперируете.
Понимаешь, Лида, если мы сейчас начнем говорить на армейском сленге...
Нам придется звать переводчика,
то нет, просто-напросто наше радио закроет Роскомнадзор.
Но мне останется только бодать по фене, чтобы как-то...
Там только на мате разговаривают, понимаешь?
Давайте...
Мне очень сложно было маме своей позвонить из армии, потому что я уже привык разговаривать
по-матерно,
да. И вот это вот постоянно проскакивает. С отцом-то как бы нормально. Он понимал. А вот с мамой очень сложно подобрать слова, когда ты звонишь из армии.
Ну, такая, мне кажется, немножко сомнительная страница в деле превращения мальчика в мужчину. Ну да ладно, давайте справку «Комсомольской правды» про армейский сленг послушаем. Уверяю, мата там не будет, иначе мы бы ее не записывали.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Язык дедовщины понятен всем. Вот наиболее употребительный словарь. Военнослужащий, еще не принявший присягу и живущий в отдельной казарме, салабон, мамонт, запах. Военнослужащий первого полугодия службы – дух, щегол, чижик, гусь. Военнослужащий второго полугодия службы – слон, морж, старший гусь. Военнослужащий, отслуживший больше года – котел, черпак, помазок, фазан. Военнослужащий, отслуживший от полутора до двух лет, дед или старик, и военнослужащий, находящийся в части после выхода приказа об увольнении в запас, дембель или карантин.
Вот такой краткий экскурс. Вот я смотрю, пришло сообщение на Viber. На Дальнем Востоке столовая в армии называлась «Чифанька». Вот так вот. Если кто служил на Дальнем Востоке, то, возможно, сейчас вот какая-то родная струна зазвучала.
Вот касательно лексики и языка, который используется в армии, нарочито используют такой вот высокий слог. Не дам соврать, что вот проведя месяц действующей военной части, к сожалению, вынужден констатировать, что 90% людей там действительно разговаривают матом. И это ужасно. И спустя два дня в этой обстановке ты и сам невольно начинаешь так сначала мыслить, потом и разговаривать. Вот, ну, какой-то кошмар. Прям слово через слово. И командиры, и понятно, что и военнослужащие это все
похватывают. А потом ты к этому настолько привыкаешь, что тебе это даже кажется немножечко смешным.
А слушайте, а когда ты возвращаешься, то вот как вот от носителей языка в нормальную среду? Каким образом перестраиваешься?
Мне очень сильно повезло. Я попал на Дальний Восток, и обратно мы добирались 5 суток поездом. Это, конечно, не очень круто, но за эти 5 суток я, на удивление, отвык от этого языка. Адаптировался немножечко, да, и вышел из поезда чистеньким, трезвеньким, абсолютно интеллигентным мужичком в погонах.
А вот у вас чифанька была? На Дальнем, говоришь,
нет,
Востоке?
У нас просто была столовая, чипок и
Александр написал нам в Вайбер. Тот, кто не служил, но окончил военную... кафедру, называют в армии пиджаком. Служить должны все мужчины и желающие женщины не менее 2 лет, пишет Александр. После этого должны быть серьезные преференции со стороны государства.
Но я вот... так считаю, что если ты не попал на службу по призыву и вообще в армию не попал, то ты не теряешь вообще ничего. Но если ты попал, то кое-что ты можешь приобрести.
А что?
Вот, например, я в армии единственный раз у меня возникла предпринимательская жилка. Вернее, я тогда осознал, что у меня она есть. Рассказываю. Через полгода службы по призыву мне мой брат прислал посылкой мой телефон с гражданки.
А вообще в армии телефоны-то можно?
Сейчас телефон разрешены, да. И поскольку мой брат очень умный человек и очень сочувствующий, он мне туда, в этот телефон, накачал очень много эротических картинок. Поскольку телефон сам по себе был уже достаточно старенький...
2 гига любви.
Да, и уже ближе к увольнению там практически не держала батарея, я мог этот телефон продать кому-нибудь, ну, максимум за 100 рублей. Но поскольку там было очень много эротических фотографий, я умудрился продать этот телефон так, что мне хватило денег на то, чтобы... там все было аскетично. Мне хватило денег на то, чтобы я сходил, купил себе новую свеженькую форму, чтобы я хорошо поел, вот, чтобы я там какие-то небольшие подарочки купил своим там друзьям, родным, близким.
Магнитики,
да.
Так вот, во всех этих историях меня больше всего возмущает, что люди рассказывают какие-то забавные случаи, да, вот как я стал вот более смышленым человеком. Но, ребят, вы же в армию идете вообще-то учиться родину защищать. Вот в этом и заключается главная проблема срочной службы. Там не учат защищать родину.
Вот поэтому все сейчас профессиональные военные говорят, давайте возвращать 2 года службы, потому что 1 год, ну, это реально какая-то засада. Скажу так, я попал как раз на то время, когда министром обороны был гражданский человек по фамилии Сердюков. И вот там настолько все демократизировано было, что, ну, нас элементарно боялись повести на полигон, потому что вдруг мы там будем стрелять, попадем куда-то не туда, и кто-то из солдат там будет ранен, или у него какая-то царапинка будет. И вместо того, чтобы нормально заниматься боевой подготовкой, нас отправляли там косить траву, убирать снег, чистить технику там и работающую, и неработающую. То есть какие-то наименее травмоопасные работы. Вот исключительно из-за того, что если у солдата будет какая-нибудь царапинка, или там он, не дай бог, заболеет пневмонией, это вообще уголовное дело для офицера, то все, пиши пропало, к тебе приедет прокурор, тебе приедут солдатские матери кричащие, и вообще твою часть расформируют.
Почему вот же до вот такой степени продолжают работать части, где ни один и не 2 раза, откуда приходит сообщение о том, что БТРом наехало, пока человек спал на
но
земле,
вот у нас
в лесу, или застрелили,
ребят, ну, где-то работает часть, где-то действительно могут из-за этого расформировать.
Вот я хочу вопрос задать, Сергей, вот работа, да, вы же там какую-то работу выполняли, ну, полезную или бесполезную, другое дело. Ну вот как раз я сегодня узнала впервые в жизни об этом, о том, что в армии за службу, вот за работу, которую выполняют солдаты, им положены какие-то деньги, какая-то зарплата. Вот что там за зарплата?
Скажу вам, у меня изначально была зарплата 400 рублей.
В месяц,
да. Потом меня перевели на другую должность, я получил новое воинское звание, у меня была зарплата уже, по-моему, 640 рублей. И мы очень огорчались, когда после каждого получения вот этого денежного удовольствия, как он называется, к нам подходил командир и у всех эти деньги забирал.
Мотивируя это.
Но уже потом, когда я уже, хотел сказать, откинулся, уже после того, как я уволился, я как бы понял его. Потому что если у солдата будут деньги, у него обязательно в голове возникнет мысль, а не пойти ли мне нажраться, когда все спят. То есть ночью сбежать в Сочи, это называется так самовольное оставление части, купить бутылку дешевой водки, выжрать ее быстренько под забором и с отравлением уехать в госпиталь или еще куда. Чтобы вот этого не было, командиры отбирали у нас деньги. Но я уже после дембеля, я считаю, что это правильно.
Потом-то вернули?
Те же, нет, они эти деньги тратили на нас. У солдата есть деньги, он думает о том, чтобы сбежать и там...
Сиюминутные радости.
В общем, у солдата возникает
радости.
Мысль,
да,
мысль
но эти деньги вообще-то положены для того, чтобы купить ему свежую пару носков, чтобы купить ему новые бритвы, чтобы купить ему элементарную туалетную бумагу, ну, отставить, туалетная бумага выдается так, там, зубную пасту и так далее. И... Еще такой момент, я не знаю, как сейчас, но раньше, если у нас кто-то заболел, в особенности пневмонией, то вот эти вот деньги тратились на лекарства, чтобы не везти солдатика в госпиталь, потому что если он попадет в госпиталь с пневмонией, обязательно нагрянет проверка, обязательно его командира лишат премии, либо уволят, либо вообще заведут на него уголовное дело.
Я, Андрей, хочу спросить, военная кафедра — это всегда дело для бюджетников, или можно как бы платить деньги, как на контрактном образовании, и там обучаться. Объясни, пожалуйста.
Так, ну я, во-первых, против наименования военной кафедры, это какое-то народное название. Вообще-то это военный факультет, и ты получаешь как бы вторую специальность, второе образование. Касательно бюджетников, небюджетников, туда может попасть, ну, неважно, ты можешь находиться на платной системе обучения, можешь быть и бюджетником, никакой разницы. Другое дело, что вот на самом военном факультете есть различные специальности и различные сроки прохождения этой службы, да, 1.5-2 года и 2.5 года, в зависимости от того, как долго ты там отслужил, отходил на эти занятия, ты такое воинское звание, да, и такую должность по выходу и получаешь. То есть я просто рядовой, то есть обычный солдат запаса, я 1.5 года ходил туда и месяц сборов. Если ты посещаешь, допустим, 2.5 года занятия, то тебе уже по окончанию военного факультета призывают звание, причем, по-моему, это младший лейтенант сразу, и ты, то есть офицерское звание, да, младшего офицерского состава, и ты уже в случае, не знаю, каких-то военных действий, да, если чуть-чуть, не дай бог, ты уже будешь при погонах и будешь тем, кто командует, а не тем, кем
командует. Да? То есть в каком, получается, звании заканчиваешь?
Я закончил рядовым, можно закончить сержантом, младшим сержантом или младшим сержантом, не помню, а можно закончить младшим лейтенантом.
Угу. И девочки у вас тоже были?
Да, и там девушки на факультете связи, девушки также могут получать обучение, но они не могут быть рядовыми, только могут быть либо, по-моему, сержантами и младшими лейтенантами окончить службу. Но понятно, что они на сборы вот эти вот месячные не ездят, потому что там, ну, мужские казармы, все дела, а проводят их здесь, в Челябинске.
Угу. Ну вот смотрю мнение экспертов, очень-очень они сильно разделяются, то есть одни радикально против увеличения срок службы воинской, вот сейчас у нас год, я напомню. Другие, наоборот, говорят, что не менее 1.5 лет нужно в армии находиться. Ну, вот как наш эксперт, да, Алексей Вепринцев из клуба «Воин», вот говорил тоже, что не менее 1.5 лет.
Ну, всегда так будет. Профессиональные военные всегда будут говорить, что нужно им послужить побольше. 2 года, 3, а может быть и все 10. Это они так думают. А мы, люди, которые подвержены призыву, конечно, хотим, чтобы сходил ты там на 2 месяца.
И да.
Посидел в этом санатории, да, и вернулся домой, там, отдохнул от жены, от детей, от родителей и еще от кого.
По-моему, Сергей в армию сейчас хочет. Ладно, сейчас пора нам заканчивать. Коллеги, большое спасибо за интересный разговор. До встречи в эфире, до свидания.
Радиорубка.